Замечательные глубокие слова у этого гимна, не правда ли? Мы поем, чтобы Господь изменил наше сердце, чтобы сделал нас подобным в чертах характера, может быть, в своем поведении, еще в чем-то. И когда мы просим Бога изменить наше сердце, изменить нашу жизнь, то каким образом это обычно происходит? Я не знаю, возможно, кто-то отмечал для себя разные способы работы над собой, кто-то своими силами, может быть, пытается изменить свой характер, убрать вредные привычки, если есть такие, или в чем-то больше соответствовать образу христианина, построенному в Писании. Однако, я думаю, самый правильный, самый глубокий и действенный способ изменения нашего сердца – это, я думаю, познание Бога, это работа Бога с нашим сердцем, работа с нами. Каким образом мы познаем Бога? Когда мы читаем Писание, мы открываем какие-то истины о характере Бога, узнаем то, как Он относится к нам, относится к тем или иным сторонам нашей жизни. И та истина, которую мы обычно открываем, которую Бог нам показывает, дает, делает явным, у нас два пути в данном случае. Либо мы эту истину принимаем всем сердцем, изменяемся, даем возможность Богу работать в нас через это, или мы уходим в тень, когда мы, зная истину, зная то, что Бог нам открыл в Писании, не хотим это принимать, и мы удаляемся от этого, уходим в тень, и хождение наше не совсем во свете. Таким образом, изучение Писания, изучение Слова Божия, на мой взгляд, это та неотъемлемая черта христианина, желающего изменять свое сердце и становиться подобным Иисусу Христу, так как мы сейчас пели вместе в этом гимне. Мне нравится читать в Писании яркие евангельские истории. Это не значит, что другие места Писания чем-то хуже, или Бог не открывает через исторические, например, книги, или еще какие-то свои истины. Но я люблю иногда в определенные моменты своей жизни, или когда мне тяжело, или когда хочется взглянуть, может быть, в более ясно, более чисто на какие-то вещи, и открываю Евангелие. И те истории, которые я читаю в нем, настолько яркие, чистые, понятные, которые очень много проливают света на непонятные, может быть, стороны в жизни человека, открывают что-то о характере Иисуса Христа, пока Он был здесь, на земле, имел отношения с учениками, с народом и в том числе со своим Небесным Отцом. И вот евангельские истории, читая их, учась от них, дают очень много, в первую очередь, простой информации, даже, я бы сказал, поверхностной, для тех, кто, может быть, не очень глубоко еще умеет изучать Писание, не привык еще, например, вкапываться, вгрызаться в гранит Слова Божия. Но в то же время, если копать глубже, изучать, можно находить все новые и новые интересные наблюдения, находить новые факты и открывать какие-то истины, в том числе для себя. Я хотел бы сегодня вместе с вами прочитать два места из Евангелий. Это очень известные истории, я уверен, наверное, каждый из тех, кто здесь сегодня собрался, читал их не раз, размышлял, слышал проповеди наверняка на эти темы. Но, тем не менее, мне кажется, никогда не бывает плохо просто повторить какие-то истины, если мы их уже знаем, или открыть для себя что-то, что мы над чем еще не размышляли и над чем не думали. Я хотел бы вместе с вами прочитать истории. Первая из них будет история, записана в Евангелии от Иоанна в 11 главе. Кого есть с собой описание, можно открывать. Я думаю, на экране тоже будет. Да, уже есть текст. И вместе с вами хотел бы просто прочитать. Я не буду всю историю читать, вы уже поняли, о чем она. Я просто пройдусь по некоторым стихам, сделаю наблюдения, которые мне показались важными, и поделюсь ими вместе с вами. Итак, 11 глава Евангелия от Иоанна я прочитаю для начала с 1 по 6 стих. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот, кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Пока такой небольшой отрывок, всего лишь 6 стихов. И давайте вместе посмотрим внимательно на него и попробуем сделать некоторые наблюдения. Здесь речь идет о Лазаре, Марфе и Марии. Знаете, это троица, эти 3 человека, я думаю, в Евангелиях очень известны. Это не единственное место, где они упоминаются. И я думаю, не ошибусь, если скажу, что это были действительно друзья Иисуса Христа. Это были те люди, пребывая с которыми, я думаю, он испытывал радость. Дом которых был всегда открыт для него. И место покоя, где он мог найти, а именно в их доме. Стоит заметить, что в других местах, как правило, в Иудее, его, на него часто покушались, пытались то побить камнями, то наложить на него руки, то в Вифании, в этом доме, он находил приют, если так можно сказать, тот самый Сын Человеческий, которому нигде не находилось места. И это были друзья, это были близкие люди, которых, как написано в этом отрывке и в других, Иисус любил. Не думаю, что Иисус мог любить просто так или любить несерьезно. Любовь Иисуса Христа – это во всей своей глубине и полноте то, что мы, может быть, даже постигнуть не можем. Но она настолько глубока и сильна, что нет никаких оснований говорить, что это были просто поверхностные отношения. Это были глубокие отношения. Это была любовь Иисуса к ним. И вот что происходит. Человек, который был другом Иисуса Христа, тот, кого он любил, болен. Как мы понимаем из контекста, болен серьезно, и позднее он умер. Но, тем не менее, в этот момент ученики, может быть, не знают, насколько это серьезно, но Иисус, я думаю, это знает. Когда в нашей жизни случаются какие-то беды, сложности, трудности, что мы с вами, как верующие люди, как христиане, в первую очередь, делаем? Я думаю, каждый, если подумает, первое, что придет в голову, это будет помолиться. Попросить Бога, рассказать Ему о своей нужде, о своем горе, о своей беде. И вполне естественно, сестры Марфа, Мария, такие же люди, как мы с вами. Первое, что они сделали, они, как мы видим из 3 стиха, посылают к Нему и говорят: «Господи, болен тот, кого Ты любишь». Такое, знаете, молитвенное письмо, молитвенное послание. Нужда, которая у них есть, заставляет их писать. Кому? Конечно, Господу. А кто для них Господь? Иисус Христос. Вполне понятно и естественно. При этом стоит отметить такой факт, что они понимают, что Иисус любит Лазаря. И они так и пишут: «Тот, кого ты любишь, болен». Они знают о его силе, о его власти, о том, что он Господь. Они знают, что Господь любит и Лазаря, и их. И они, естественно, веря в Него, зная Его любви, посылают к Нему, говорят об этом. И из контекста понятно, что они хотят, чтобы Он помог. А кто кроме Него? Кто-то мог бы исцелить их брата, близкого человека, кроме как Иисус Господь. И какая реакция у Иисуса в этом отрывке? Что мы видим? Интересно, написано в 6 стихе, что когда он услышал, что Лазарь болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Знаете, здесь, наверное, как нельзя лучше подходит крылатая фраза «промедление смерти» подобно. Другими словами, зная, что этот человек болен, болен серьезно, с точки зрения человеческого понимания, человеческого взгляда, Иисус медлит. Он пробыл еще 2 дня. Он не отправился тут же, сразу, туда, где был Лазарь, но он остается. И я прошу вас заметить это наблюдение, отложить это в сердце на некоторое время, и мы к этому еще вернемся. Это даст нам важное понимание того, что мы будем читать ниже. Я не буду читать весь отрывок, я продолжу с 17 стиха, но в том месте, которое я пропускаю, я просто скажу, что они, Иисус и ученики, отправляются к тому месту, Иисус открыто говорит, что Лазарь умер, что они придут, уже его не будет. И вот я прочитаю с 17 стиха до 22. «Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима в стадиях 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешить их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог». Говоря человеческим языком, опять Иисус опоздал. Придя в это место, в Вифанию, они обнаруживают, что уже Лазарь умер. Не просто умер, но уже похоронен, уже идет неделя плача, что уже прошло достаточно много времени. И интересно наблюдать реакцию Марфы и Марии. Мы из другого места, из других отрывков знаем о разнице в характере этих двух сестер. Мы помним, что одна из них деятельная, такая готовая брать на себя дела, действовать, производить, может быть, много шума иногда. А вторая сестра предпочитала, помните, сидеть у ног Иисуса, то есть более такое смиренное поведение и сосредоточенность все-таки больше на познании Бога, на изучении того, что Он говорит. И здесь Марфа, опять не удержавшись, узнав, что Иисус идет, выходит ему навстречу. И что же она говорит? Мы видим, что у нее есть вера, мы, смотря по отрывку, понимаем, что она доверяет Иисусу, но в то же время она говорит: если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Другими словами, если бы ты находился здесь в этот момент, то не произошло бы того, что причинило мне такую боль. У нее есть вера, то есть стихом ниже мы видим, что она говорит Иисусу: чего ты не попросишь у Отца, то даст тебе. Полная вера, глубокая, основанная на фактах, на том, что Иисус уже делал в ее жизни, делал среди народа ее. У нее есть личные отношения с ним, они друзья. Она любит его наверняка, и точно знаем, что он любит Марфу, ее сестру. Но в то же время, как понять, как принять тот факт, что случилось это горе? Как совместить знание о Божьей любви, о том, что Он наш друг, с тем, что происходит в нашей жизни? Единственный выход для нее – это совместить, понять это, вместить в свое сердце, это просто подумать, что Его просто не было рядом. Его не было, поэтому это случилось. Будь Он здесь, рядом, не произошло бы этого. Это корень упрека, это несмирение. Несмирение в принятии того, что произошло. Что случилось с братом. Может быть, она одна так думала? Может быть, все другие понимали, что произошло? Не думаю. В 32 стихе написано следующее. Это уже в то время, когда Марфа, поговорив с Иисусом, отправляется и зовет Марию, говоря, что Иисус пришел. 32 стих. «Мария же, придя туда, где был Иисус, увидев его, пала к ногам его и сказала ему: „Господи, если ты был бы здесь, не умер бы, брат мой“». Те же самые слова, слово в слово, тот же самый упрек. Другими словами, где, Иисус, ты находишься, когда мне так плохо? Где ты, Господи, когда со мной случается несчастье? Мы теряем близких, родных людей. У нас происходят беды, трудности на работе, в учебе, в отношении с друзьями, близкими. Где в это время Иисус? Где Бог, когда я так нуждаюсь в Нем? Вот о чем говорят они. И это, казалось бы, справедливый упрек с точки зрения человека. С точки зрения нашего положения, нашего с вами, вполне логично сказать: где ты, Иисус, когда ты так нужен мне? Но давайте подумаем повнимательнее. А имеем ли мы право говорить так? Мы знаем, что Иисус умер за нас, правда? Мы знаем, что Иисус любит нас совершенной, вечной любовью. Мы верим в Него, доверяем Ему, отдаем Ему своей жизни, поклоняемся Ему. Но когда у нас случается несчастье, беды, трудности, Имеем ли мы право сказать, что Его нет рядом? Имеем ли мы хоть какое-то моральное основание говорить, что Иисус не рядом с нами? Вспомните то наблюдение в начале. Иисус знал, что Лазарь болен. Иисус знал, что они нуждаются в Нем. Иисус любил их совершенно. Никаких оснований отрицать это. И Иисус специальным образом оставался еще 2 дня. Это не было случайностью, это не было таким, знаете, фактом, вот Иисус не успел, не пришел, а Его просто не было рядом. Нет. Он знал обо всем. И, возможно, Духом Он был рядом, но это была Его воля. И это не просто принять это тогда, когда очень тяжело, когда наше сердце разрывается этими вопросами. Принять просто, смириться перед тем, что, а Бог знает. Бог не то чтобы далеко, не то чтобы Он не слышал, но Он знает. И это возможность нам проявлять свое смирение. Когда мы просим Бога о смирении, дает ли Он нам смирение или возможность проявлять его? Когда Бог дает нам трудные ситуации, это ли возможность роптать или возможность доверять Ему, зная, что Он слышит? Я думаю, есть много уроков, которые Бог преподносит нам в нашей жизни. И через эти уроки, проходя со смирением, мы должны помнить, что Иисус слышит нас, что Иисус недалеко, как мы с вами думаем. Я хотел прочитать еще одну историю, похожую на эту, но с небольшими отличиями. Я открою уже Евангелие от Матфея, это 15 глава. Я прочитаю историю про женщину-язычницу, которой тоже было горе, беда, трудности, которая тоже пришла к Иисусу. Я прочитаю Матфея 15 глава с 21 стиха. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова». Очень знакомая ситуация. Не правда ли? Да, у нас, может быть, у кого есть дети, не совсем такие, да, ситуации, что там беснуется или еще что-то. Но очень много трудностей, препятствий в нашей жизни, которые по тяжести, но ничуть не меньше, которые мы переживаем. В контексте этой истории мы видим, что женщина не принадлежала к Божьему народу, это была язычница. И в данной ситуации формально рассчитывать на помощь сына Давида она не могла. Он пришел к погибающим овцам Израиля. Но как только она обращается к нему, не как сыну Давида, не как Мессии, посланному Израилю, а как Господу, владыке всего мира, он, конечно же, тут же отвечает ей. Я прочитаю дальше. «И ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час». Похожая история, да? В первом случае это были Марфа, Мария, Лазарь. Это были люди, ученики, друзья, близкие Иисуса Христа, те, кого Он любил. И окружающие знали это было настолько очевидно. То здесь немножко другая ситуация. Это женщина-язычница, не имевшая отношения к израильскому народу, формально не имевшая права на обетование, но, тем не менее, у нее тоже беда. Тоже горе постигло ее семью, те же вопросы разрывали, возможно, ее сердце. И когда мы с вами верующие, даже люди неверующие, не знающие Иисуса Христа, взывают к Богу в трудную минуту и говорят, «Господи, помоги нас, помоги нам», иногда кажется, что Иисус молчит. Иногда кажется, что Иисус не отвечает. Даже нам, верующим людям, которые, может быть, знают Иисуса глубоко, лично, не один год, даже нам иногда кажется, что Иисус не отвечает ни слова. Но это не так. Я повторюсь, мы не имеем права ни разу и нигде сказать, что Иисус молчит, что Иисус не слышит нас и поэтому не помогает нам. Это не так. Слово Божие однозначно говорит о власти Иисуса Христа, о силе Бога слышать, знать и разуметь все наши беды, несчастья и трудности. А кто, кроме Него, воплотившись, мог бы так понять всю тягость скорбного пребывания в греховной плоти, кроме как Иисус Христос, который знал все трудности и перенес крестную смерть? Таким образом, когда нам кажется, что Иисус далеко, что Иисус не слышит и не рядом с нами, мы ошибаемся. Мы ошибаемся крайне глубоко, и если мы не поймем этой истины, мы разочаруемся. Мы разочаруемся в Иисусе Христе просто потому, что мы не знаем Его, не знаем истины, которая открыта в Его Слове. И это хорошее напоминание нам, даже если мы прекрасно знаем эти истории, зная Писание, может быть, даже наизусть какие-то отрывки, но если мы не применяем этой истины в нашей жизни, когда нам особенно это нужно, мы не растем. Мы не уподобляемся Иисусу Христу, и Бог не изменяет наше сердце, как мы вот сейчас пели в этом гимне. И это хорошая возможность нам с вами в трудные минуты, я знаю, что в жизни каждого человека бывает такое время, никто не прошел мимо, помнить о том, что Он недалеко. Он слышит, Он знает. От нас требуется лишь смирение, принятие Его воли, доверие Ему, как Господу и Спасителю. И пусть эти истины учат нас не теории, а именно практике нашей жизни, где мы можем применять это каждый день. И пусть Бог благословит нас помнить это, слагать это в сердце свое. И не упрекать Его подобно Марфе, Марии, не говорить, если бы ты был здесь, не случилось бы этого со мной. Случилось бы. Но Иисус, наш Господь, и наше доверие к Нему позволяет нам расти, поступать в соответствии с Его волей. Давайте помолимся вместе. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты посылаешь трудности лично в моей жизни, Господь. Благодарю Тебя, что Ты работаешь с каждым из нас через те обстоятельства, Господь, в нашей жизни, когда мы отчаиваемся, когда мы думаем, что Ты не слышишь нас, Господь, когда нам кажется, что Ты очень далеко, что уши Твои закрыты, Господь, что мы недостойны даже просить Тебя о чем-то. Но, Господь, я благодарю Тебя, что это не так. Я благодарю Тебя, что Твое Слово говорит нам ясно и отчетливо о Твоей власти, Твоей любви, Господь, о Твоем прощении и Твоей милости, Боже. Я благодарю Тебя, что Твое Слово открывает нам это, что мы можем учиться Твоей истине, учиться не ропоту, но смирению, учиться доверять Тебе, что бы ни случилось в нашей жизни, Господь. Проведи нас через это, научи нас, Господь, пусть Твое Слово, драгоценный алмаз, пусть оно будет самым главным, самым ценным в нашем познании, Господь. Пусть мы будем черпать из него истину. Пусть это утешает наши сердца, учит нас, делает нас подобными Тебе. Я прошу и молю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.